Ну что, меч короля Артура, или ты настаиваешь на ударении Артура?
Конечно, даже британский.
Да?
Да.
Ну хорошо, ладно, пусть будет Артур. Я привык произносить Артур.
А ты с фильма-то пришел там, как его Артур называли?
А там его не называли по имени почти нигде.
Да?
То есть это... Мы, это знаешь, как в первом фильме перезапуска «Бондианы». Там, где вот еще был Крейг, он только в конце первой серии своим участием, только в самом конце фильма произносит, уже уходя под занавес, Бонд, Джеймс Бонд. Также и здесь имя короля Артура, оно звучит только где-то под конец, ну и просто потому, что он, собственно говоря, большей частью фильма королем не является. Да, действительно, ну, Гай Ричи говорит по поводу того, любимый он, нелюбимый, он хороший режиссер, он делает хорошее коммерческое кино. Один из его фильмов «Карты, деньги, два ствола», ну, еще, может быть, «Большой куш», они уже имеют такой культовый статус. Они, по сути дела, останутся, наверное, вершиной его творчества. Я не знаю, это ведь «Карты, деньги, два ствола» – это его второй фильм.
Шесть серий,
но, ты понимаешь,
«Короля Артура».
Забабахает-то он забабахает, но здесь штука, вот в «Картах, деньги, два ствола» была какая-то вот молодость, злость, какой-то задор,
здесь,
который, видимо, трудно...
Здесь амбиции режиссерские взять легенду, ну, легендарный сюжет, собственно, привнести какие-то свои задумки, создать, может быть, конкурента, допустим, там, «Властелин колец» с другим эпическим
фильмом.
Ой,
нет, не получится. Не получится не стать ему конкурентом, не... ни «Властелину колец», ни «Гарри Поттеру», ни каким-то другим крупным, ну, собственно, какие еще есть крупные фэнтезийные проекты, не стать. Ну, может быть, по-своему он где-то будет соревноваться с, как его это, ты любишь тоже, твой любимый «Сумерки» или как там? Шучу.
Ничего, что не смотрела ни одной серии, но пусть будет, ладно, мой любимый «Сумерки».
Собственно, тоже... К счастью, к сожалению, не смотрел, но отрывки какие-то видел, но, в общем...
Так люблю, что смотреть, боюсь, мало ли, от чувств там как-то,
вдруг, да, переполнят, они тебя нахлынут. Ну, в общем, я сейчас...
Почему, что не тянет-то, почему?
Ну, смотри, значит, во-первых, пару слов о сюжете. Это дело происходит, условно говоря, в Англии, конечно, но, на самом деле, не такая вымышленная, мифологическая Англия. Хотя, собственно говоря, если уж совсем занудствовать, то сама личность короля Артура, это тоже, ведь король Артур, это, можно сказать, миф. Там был ли, наверное, стоял за этим какой-то конкретный исторический персонаж, но уже сама легенда, это соединение каких-то очень разных пластов, очень разных влияний. Но от этого она не теряет своей какой-то значимости, ну, по крайней мере, в новейшей истории Англии. Я уж не знаю, как на протяжении всей истории Англии, насколько часто к ней обращались.
Но эта фигура в какой-то степени для англичан мессианская, вот вроде как, ну,
да,
такая наделенная,
да,
всеми,
да,
всеми,
да,
чертами героя с большой буквы, благородством, что там еще, что он спасает там нацию, не знаю, как-то.
В общем, да, здесь несколько моментов. Ну, давай еще раз я опять же вернусь. Дело происходит...
Кто такой король Артур для англичан? Начну с этого. Ну что, замахнулся Гай
Ричи?
Не
знаю, не могу сказать. Это, наверное, надо быть англичанином, чтобы ответить. Угу. Ну, скажем, для них это фигура...
Ну, такой кобылинный, вот как былинный богатырь такой вот для нас, например. Вот как, ну, супервоин, не знаю. Супер.
Я думаю, соединение разных вещей. Угу. То есть он и воин, он и мудрый правитель. Там очень большую функцию и роль играет для вообще сознания британцев сама идея круглого стола. Ведь он почему круглый, как ты думаешь? Ты, интересно, ты знаешь, нет вообще, почему круглый стол?
Нет.
Потому что все равны за ним.
Ага.
То есть нету какой-то главной части. Круглость стола, она передает некую идею равенства, ну, своеобразные такие зачатки демократии. И именно это одна из причин, почему
то
этот
это
миф так важен для...
Да,
понятно,
братство.
Что и король там первый среди равных.
Угу.
То есть он не является каким-то небожителем, полубогом, как фараоны. Фараоны, они фактически как божества почитались, или там как римские императоры в поздний период. Здесь этого ничего нет. Он первый среди равных. Вот эта идея некой такой...
Ну, и он, происхождение у него не знатное.
Ну, почему я... Почему не знаю?
Ну,
нет.
В фильме, по крайней мере, точно так.
Нет, ну, то есть... нет. Ты просто фильм-то не смотрела, поэтому не знаешь.
Хорошо.
Еще раз, да, фильм начинается с того, что мы видим отца короля Артура, который противостоит с помощью подаренного ему Мерлином меча, этого Экскалибура, да, знаменитый меч, который стал таким архетипом для всех последующих историй про мечи. Так вот, он противостоит злым магам, он их разбивает, но оказывается, что, в общем, среди заговорщиков его родной брат, которого играет Джуд Лоу, которому, в общем, хорошо удается роли злодеев, надо сказать. И он в результате заговора, отец имеется в виду, гибнет, на трон восходит, заключивший сделку со злыми силами, его брат. И малыш, в общем, там, ну, благодаря героизму и матери, и отца, спасается, они гибнут, он спасается, и попадает, в общем, как маленький Моисей на лодочке, только его подбирает не принцесса, не дочь фараона, а его подбирают дамы из борделя. В общем, поэтому он растет в борделе на улицах Лондониума, который является такой своеобразной средневековой отсылкой к современному Лондону.
То есть, типа, это сюжет об истинном короле, как с Арагорном там.
Да, 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 безусловно, это Арагорн восходит к королю Артуру и к некоторым другим, потому что, в общем, что хотели сделать там Толкин, Льюис и некоторые другие писатели-фэнтезийщики, они хотели, ну, британцы, да, они хотели возродить вот эти древние какие-то мифы, соединяя скандинавские, германские, финно-угорские и, конечно, свои коренные британские мифы, сделать такую историю. Конечно, в этом смысле история короля Артура, она для всей британской литературы играет огромную роль, тут никуда не попишешь. Так вот, он растет в борделе, но потом, в общем, конечно, кровь дает о себе знать, он даже, находясь на улицах, пробивается вверх, и видно, что парень такой мускулистый, крепкий. Ну и, конечно, предназначение, куда оно денется, потому что там, где, как в фильме это звучит, там, где есть болезнь или яд, появляется противоядие. И, в общем, сама судьба поднимает этого молодого человека, который вот на протяжении своего фильма должен примириться с мыслью, что на самом деле он не какой-то балбес с улиц, а он подлинный наследник Камелота, он будущий король Артур. И, в общем, он в содружестве с теми, кто остался верен старому королю, с повстанцами, в общем, ну, там, естественно, участвует в восстании. Он лидер оппозиции, да. И в этом смысле фильм, он, если говорить об эстетической стороне, он снят хорошо.
Ну, это вот похоже на то, что Гай Рич умеет делать, ну, типа, пацанские разборки.
Да-да-да, только здесь с мечами. Знаешь, на удивление, очень много девушек в зале было. Я как-то ожидал, что это, знаешь, такое пацанское кино. Я думаю, половина тех, кто был в зале, а зал был, это утро рабочего дня, достаточно полным.
На Джуда Лоу пришли.
Я думаю, что не только на Джуда Лоу, они пришли и на Чарли Хэнема, и, в общем,
смотря в каком возрасте,
и на других мускулистых ребят, которые там, в общем, по фильму бегают. Тебе понравилось, в общем. То есть, похоже на значительная часть фильма, похоже, что, знаешь, на игру в регби. Да, когда такие крупные мясистые парни, в общем, друг друга в грязи месят. Это, в общем, напоминает такое зрелище. И там практически в этом фильме можно найти все приемы, которыми Гай Ричи как-то удивлял в предыдущих всех фильмах. Там есть это, вот если ты помнишь, если ты смотрел какие-то его фильмы, его прием, по крайней мере, он его часто использует, когда, например, люди бегут, и головы показаны крупным планом, и такой трясущейся камерой, и от этого создается какое-то ощущение особой динамики. То есть вот эта вся беготня, причем там беготня в основном ногами, прыжки, поединки, вот эти все штуки показаны хорошо. Несмотря на то, что вроде бы ничего такого космически принципиально нового он не привносит в фильм с точки зрения спецэффектов, но тем не менее драйв, скорость, погони, битвы на мечах, все это есть, причем без каких-то... ну, в таком, знаешь, именно улично-лондонско-горичевом стиле, да, как ни странно, хотя там народ с мечами. То есть все такое вполне нормально. Там вроде бы есть и замедление камеры, и такие, ну, ходы, которые используют и во всяких уже «Матрицах», и во всех прочих фантастических фильмах.
И одета они модно, насколько да, я видела по
да,
кадрам.
И, да, они, с одной стороны, выглядят вроде бы как архаично, а в то же время, конечно же, современная, именно лондонская мода, здесь надо оговориться. Лондонская, не американская, не еще какая-то именно, вот какое-то то, что британцы умеют делать, когда они берут какие-то тенденции мировые и как-то добавляет, не знаю, какой-то выверенности, я не знаю, как по-другому сформулировать, такой бритишности вот туда добавляют, и от этого появляется некая деликатность. некая тонкость, изящество. Хотя там даже гопники, вот их знаменитая кокни, они выглядят стильно. Они...
А для кого вот это снято? То есть это не сказка, то есть убираем маленьких ребят, маленьких мальчишек, да, отсюда. Вот, это...
Да знаешь, я думаю, что вполне себе, вот если... Это такой, знаешь, британский вариант... Ой, да сейчас вспомню. С песнями Высоцкого. Фильм про Робин Гуда. По-моему, какая-то...
Была, да, Робин Гуд.
Что-то там «Золотая стрела» или что-то. Может,
«Черная стрела».
Я не помню, в общем, там... Да, или «Повесть о Ивенге». В общем, я не помню. Я не помню, как фильм назывался. Вот в детстве смотрел, там, где Высоцкий поет песню свою знаменитую. Значит, нужные книжки ты в детстве читал. Вот этот фильм, он, я думаю, работает тоже вполне, начиная с подростковой аудитории. Там особых, несмотря на то, что там весь фильм рубятся мечами, но там каких-то вот особых, особого насилия там нет, как ни странно. Нету каких-то там кишок, крови, вот всего того, что любят в современных фильмах подчеркнуть. То есть это не «Игра престолов». Там откровенных сцен фактически нету. То есть это такой достаточно динамичный фильм.
Ну вот я знаю о том, что...
Начиная с подростковой аудитории до взрослых.
Я знаю такую историю, чем Гай Ричи удивил актеров, которые снимались в его фильме, тем, что он устроил прогон буквально в лишённой декорации комнате, павильоне, без спецэффектов, просто прогон, ну вот самого... сценарного материала. И потом его, ну, они снялись в этом прогоне, как в полноценном фильме практически, но без декораций, да. Вот, и он потом его смотрел, потому что ему за спецэффектами, за какими-то визуальными ходами хотелось держать стержень истории. Есть ли в этом фильме, ну, вот какая-то смысловая история, или это начало, или что это вообще такое?
У нас есть, не забудь свою мысль, сообщение от наших слушателей. Никита нам написал. Привет, Никита. Сообщение. Легенда о короле Артуре сложена при дворе Генриха II Плантагенета и его жены Эленоры Аквитанской. Они стали прообразом королевской четы. Но в отличие от Гвиневры, Эленора повлияла на ход мировой истории более, чем любая другая женщина в истории. Но при этом я думаю, что у этого, насколько я, по крайней мере, знаю, насколько я читал, что у самой истории более глубокие мифологические корни. Ну да ладно, еще раз твоя мысль.
Я говорю, что Гай Ричи хотел держать историю, то есть для этого он устроил прогон. Ты вообще...
Да, нет, история есть, история есть, она неплохая, то есть фильм, он легкий такой боевик экшен, легкий боевик, там есть юмор, еще раз, вот там что, он в каких-то компонентах, которые используются, похож на «Стражи Галактики», которых мы обсуждали, там есть юмор, там, опять же, такие герои-негодяи, там есть погони, только не на космических кораблях, а на своих двух, но, правда, магия там подключена, поэтому определенные такие нюансы добавляются. В общем, там все эти моменты есть. Есть, ну, с романтической линией хуже, но она намечается. Она намечается, там есть такие штришки некоторые проброшены, чуть-чуть тоже насыпано. Но в основном, я думаю, что, конечно, девушек там привлекает не вот, сама еще зарождающаяся романтическая история, а, я же говорю, красивые парни. Так вот, если уходить от каких-то технических подробностей самого фильма, он, как вот мы уже об этом много раз говорили, идеологически очень выверен, на удивление выверен. То есть Гай Ричи, он, знаешь, такое ощущение, что... В советские годы выделили такие пропагандистские советские фильмы. Это такой вполне себе искренний, наверное, пропагандистский фильм про ценности либеральной демократии. Ну, начиная с того, что я думаю, здесь обращение к королю Тордору не случайно, вот этой кругу стол появляется в фильме. Идея. Смотрите, герой-бунтарь. Это номер один. Это, в общем, тема, которая сейчас везде, она уже чуть-чуть поднадоела, но практически во всех современных крупных, таких блокбастерных историях герои-бунтари. От «Звездных войн» до там, не знаю, «Матрица». В общем, куда-то не... Рокеры, это вот поколение рокеров 70-х, все это вот героика бунта. То есть главный герой – бунтарь. Он тот человек, который бросает вызов системе. И здесь, конечно, главный герой тоже делает. И система в виде вот такой буквально такой демонической знати.
Аучной
знати. И интересно, что сам вот, герой Джуда Лоу... Вот этот Вортигерн, выговорить бы его имя, брат, дядя, получается, будущего короля Артура, он очарован властью. Ну, там есть отсылки тоже к нацистской Германии, когда он, это сейчас есть во всех фильмах, по-моему, когда главный злодей выходит к ожидающей его толпе, там буквально бросают знаки, напоминающие приветствие в нацистской Германии. тоже черная форма, там его стража, там все, естественно, черное. И он буквально говорит, что нет ничего приятнее того, когда тебя все боятся. Вот это вот, это опьяняющее чувство, это чувство власти, что ты там повелеваешь людьми. И он буквально, это, кстати, показано, обычно, знаешь, злодеи такие, да, вот так смеются, и никаких живых...
Ты, в общем, давно такого уже нет, ты как будто бы, не знаю...
Все, почему? Почему? Ну, хорошо.
Сейчас все хотят...
Ну... Ладно, ладно, хорошо, давай вспомним «Властелины колец». Какие там злодеи? Мы говорим о фэнтези.
Загадочный.
То есть у них что, какая-то внутренняя драма есть? Нет никакой внутренней драмы?
Ну,
нет,
ну, по крайней мере, есть некая загадка.
Да какая знаю. Там загадка? Или хорошо, Гарри Поттера взять, другое фэнтези. Там...
Ну, ты Гарри Поттера-то не трогай, потому что...
Ну, что?
Гарри Поттером... Потому что
что трогать тогда?
Волдеморт глубже, чем просто смеющийся злая маска.
Но на тот момент, когда мы его видим, он в основном вот смеющий... Ну, он такой зло. Здесь же, конечно, он в основном зло, но там мы видим, что он для... Это там... так сказать, связано с магией, но это становится прозрачная метафора, по сути дела, что ему для того, чтобы удерживать свою власть, он буквально приносит в жертву тех, кого любит. Без этого он не может удержаться. Это становится такой вот грустной метафорой любого человека, для которого власть становится вот такой самоценным. Да, потом следующий момент. Главный герой, возвращаемся к главному герою, он выходец из низов. Он, хотя королевской крови, да, но он сам себя воспринимает и ведет, он такой британский кокни. И он такой, с пацанами, он с улицы, да, воспитан проститутками. В общем, такой парняга.
Свои принципы-то откуда он вытащил тогда?
Да, и он, кстати, говорит, и там он важную фразу произносит, когда сражается со своим этим главным оппонентом, со своим дядей. Он говорит, ты сам меня сделал сильным, потому что ты вот выкинул меня на улицу, а улица меня воспитала. Она закалила меня. То есть вот здесь такая есть... я думаю, вообще Гай Ричи, он любит вот таких этих простых парней, которые там вот... Они, да, сидят по бабам.
По пабам.
Да, здесь важно очень, да, с дикцией. Ну, в общем, они тут, как бы вы меня не услышали, все равно правильно. Пьют пивко, как-то, в общем, развлекаются. Но они такие работяги все равно. Именно они есть вот тот самый такой
соль
простой,
земли.
Да, соль земли, простой британский народ. И сцены восстания там тоже очень интересно показаны в этом фильме. Они очень напоминают хронику современных городских бунтов в Лондоне. Вот эти отряды, которые посылает дядя Артура, они похожи очень на полицейских.
Демонический
со щитами, с касками. И тоже так бьют там по щитам своим.
В общем, он своим. Какой-то современный контекст.
А техника, вот, знаешь, они там буквально кидают камни в них. То есть вот буквально вот похожи на вот этих самых бунтующих пролетариев.
Ладно, мы поняли, что это хорошо снято с контекстом современным и все такое, с прекрасными актерами. Но почему же не может соревноваться с большими сагами, которые мы все знаем, которые перечисляли в начале программы? С Гарри Поттером, «Властелин колец», там, «Звездными войнами», не знаю.
Одна из причин, я думаю, почему не может соревноваться, скажем, именно, мне кажется, по причине наивности послания. Вот несмотря на то, что «Гарри Поттер» считается детской литературой, он намного глубже, объемней и сложнее. Может быть, конечно, со временем Гай Ричи добавит какую-то сложность в историю, здесь какую-то большую противоречивость. Вот это наивная вера в то, что здесь, по сути дела, мессия, вот этот тот самый мессия, это, ну, мессианский образ, который берет корни в Библии, в еврейских ожиданиях и в христианском провозвестии. Это образ некого предназначенного там, судьбой или богом персонажа, который должен привести к свободе, освободить народ. Здесь это очень прямолинейный образ человека с мечом. То есть, вот этот, по сути дела, мессия, это такой простой кокни, вот этот парняга, который вышел из своего паба, и, в общем, он такой и закидал,
честный парень,
да, и закидал камнями эту зажравшуюся элиту.
Угу.
Он их победил. Такая наивная вера, что вот такими кулаками, пинками можно проложить дорогу, добро в будущее, в победу. То есть, какой-то рефлексии здесь по этому поводу нет. Это, знаешь, само послание чем-то похоже на первых «Звездных войн», где там тоже герои-повстанцы. Обратите внимание, что впоследствии Лукас добавил сложности, когда он снял первую, вторую, третью части. Там мы уже видим, что вот та самая демократия, за которую борются герои оригинальной саги, она имеет и тоже темную сторону, там, и, собственно, из нее и вырастает вот та самая тирания, вот то самое зло, с которым потом героям приходится что-то делать. И уже в новых частях тоже там не все так однозначно. А здесь же такое еще простое, очень ясное. Может быть, нужное, да, может, нужное послание, но, тем не менее, очень наивное. То есть главный герой, он в этом смысле, в нем нету... Не то чтобы даже в герое, а во всей истории нет какой-то сложности понимания того, что вот этот самый меч, который он держит в своих руках, это не решение всех проблем. Вот опять же, вспомним «Властелина колец». То есть, вот это, по сути дела, Экскалибур, он чем-то похож на «Кольцо всевластия» в этом смысле. Но главный герой вот, у Толкина понимает, что это то, что нужно уничтожить. То же самое происходит с «Гарри Поттером». То есть тоже там, ну, есть некое такое размышление очень полезное, мне кажется, очень важное, о том, что власть и насилие это не... Проблема не в том, что они должны оказаться в нужных руках, что они сами по себе разрушительно действуют на человека. Они сами по себе обладают разрушительным потенциалом.
У этого персонажа впереди испытание власти, может он быть. Уже только занял, собственно, королевский трон.
Может быть, но, по крайней мере, пока все выглядит очень просто, наивно, прямолинейно. Ведь эти все мессианские истории, да, которые мы видим и в современной литературе, они, еще раз повторюсь, берут начало-то в библейском повествовании, а там главный герой, он, собственно говоря, умирает, а не убивает. Да? То есть он отдает свою жизнь. Там главный образ – это самопожертвование, вот этой самой любви и понимание того, что самое большое зло, с которым ты имеешь дело, оно не где-то вне, а внутри тебя. И понятно, об этом снимать популярные фильмы сложнее. Да, сложнее сделать из этого какую-то красочную историю. Но я думаю, что, по крайней мере, стоит попытаться. Опять же, другие фэнтези британские. У Толкина и у Роулинг получилось это получше, на мой взгляд. Хотя, в общем, сказочности не занимать. Нас спрашивают на Фейсбуке, люди, которые смотрят нашу трансляцию, стоит ли сходить на фильм. Я получил удовольствие. Я получил удовольствие от этого фильма.
Неожиданно.
Нет, ну почему? Нет, еще раз повторюсь. Здесь как? Разные можно оценки выдвигать и с разными ожиданиями подходить. То есть, опять же, это фильм-аттракцион. Это фильм, в котором прежде всего ждешь, что будет вот так динамично и весело. И здесь Гай Ричи не подводит. Он делает все это хорошо. Если же мы... И там есть и юмор, еще раз, там погони, там есть крепкие парни, там все оно так вроде бы неплохо. Но в целом, конечно, он фильм культовый, на мой взгляд, по крайней мере, в нынешнем вот состоянии не станет. В нем нету того самого задора, какой-то, не знаю, какого-то очень странного очарования вот этих лондонских улиц, которое было в «Карте деньги, два ствола» и в «Большом куше». И там нету вот этой какой-то мифологической глубины, которая есть у Толкина там или у некоторых других фантазийщиков. Но как такое одноразовое, интересное зрелище, развлекательное, фильм вполне подходит. Я еще раз повторюсь, то есть он такой хороший, крепкое пацанское кино.
Ну, если понравится, говорят, что еще 6 впереди или 5, по крайней мере.
Ну, в общем... Посмотрим, как это. Я уже начинаю что-то, знаешь, пугаться фильмов с таким заделом, потому что боюсь не дожить до конца. Ну а мы переходим к третьему сезону «Фарго», к третьей серии.
Третья серия. Тут нам, собственно, создатели сериала...
Да, сразу предупреждаем, мы обсуждаем, так как сериал очень внимательно, серия за серией, то не избежать спойлеров, поэтому, в общем, если вы хотите вначале посмотреть, потом обсудить с нами, то лучше, конечно, сделать так.
Это почти так называемый вставной эпизод, то есть вселенная персонажей и сама история вообще расширяется совсем в каком-то невероятном размере, как они ее будут сужать, я вообще не понимаю. То есть вместе...
Будут ли
вместе с Глорией, нашим положительным персонажем, почему она положительная, и мы говорили в обзоре первой серии, вот...
Потому что она изумляется злу и считает... Нормой норму, вот так.
Да, в общем, нормальная Глория и, едет с нормальным вопросом узнать, как же погиб ее отчим, и расследование это ее приводит в гильдию писателей Америки, в Лос-Анджелес, где она узнает историю своего отчима, которого, оказывается, и звали-то по-другому, и который не был старичком таким ворчащим, как нам его показывают вот в первой серии, а он был начинающим успешным молодым писателем-фантастом по имени Тадеус Мобли. И вот, так, вот этот вот Тадеус Мобли получил премию за лучший фантастический, за лучшую фантастическую повесть. И, естественно, раздел происходит в Лос-Анджелесе. Он знакомится вот в этой истории, которую, ну, как, во флэшбэках, да, которые мы видим, он знакомится с продюсером по имени Циммерман. Вот, у нас это есть, этот эпизод.
Ховард Циммерман. Продюсер. Позволь спросить, ты не думал о том, чтобы снять по этой книге фильм? «Планета Уай». Боб Редфорд в роли робота.
Постойте, вы хотите снять фильм по моей книге?
Нет, малыш, я хочу, чтобы ты сам написал сценарий к фильму по своей книге. Грандиозно.
Мистер Циммерман, мистер Мобли, покажите мне эту штуку и скажите НЛО.
Ну да, в общем, то есть получается, что Циммерман, он, собственно говоря, попадает в галерею вроде как злодеев, да, этого сериала. Вот в этом сериале очень мало, получается, положительных персонажей и очень много каких-то подлинненьких в той или иной степени. От просто завидующего там брата, да, и авантюристки до какого-то совершенно инфернального зла непонятного. Вот еще один вид зла, алчное такое.
И обратите внимание, что это опять зло, которое считает зло нормой.
Да-да-да.
Ось он, когда открывает этому самому Тадеусу Мобли, что он оказался жертвой их развода, их мошенничества, он, по сути дела, оправдывает. Он говорит, ты пойми, что я тебе урок преподал. То есть он преподносит как некую такую даже личную миссию. Да, конечно, мы тебя обманули, но ты из этого, ты молодой парень, ты из этого извлечешь хорошие уроки. Ты поймешь, что это, в общем, для тебя...
То есть как будто бы мир делится преподали. На акул и мелкую... Фу, мир делится на акул, да, и мелкую рыбешку. Собственно, кому-то отведена в этом мире роль акула, а кому-то так, мелкой рыбешке, которой нужно научиться, повезет, если не съедят, в общем-то, а так вот наращиваю панцирь, буквально, да, моими словами. Я цитирую его слова. Вот. И, в общем, серия довольно-таки, она хоть... Ну, вроде работает на мифологию сериала, но является, говорю, для меня это было куда еще-то, как вы собираете, собственно, это все вот это буйство, потому что в серии мало того, что есть флэшбэк, да, с Тадеусом Мобли, есть совершенно вот отдельное путешествие самой Глории, да, вот которая как, встречается с разными людьми, которые могут пролить свет на историю ее отчима, но не проливают.
Есть еще мультяшная история.
Да, скорее запутают, а есть еще мультяшная история, где робот ищет смысл жизни.
Ну, это мультяшная история, это по фантастическим книгам, которые написал Тадеус Мобли, это вот Глория их читает, это в её снах.
На, в общем, ссылки на ссылки, ссылки на ссылки. Вот, и как в этом во всем не запутаться, и какое отношение это будет иметь к главной магистральной истории, которую мы никак не можем нащупать, потому что, ну, где же она главная?
Вот. А между тем уже третья серия, да?
Да, между тем третья серия. Это, конечно, завораживает бесконечно, но при этом недоумение тоже у зрителей есть. А куда все это нас заведет, вся эта роскошь, как нам всех их запомнить, и что здесь важно, а что, ну, незначительно. В общем...
И при чем здесь робот?
Да, и при чем здесь робот. Вот, но что еще, ну, при этом еще же всякие вот такие мелочи, например, погиб отчим нашей Глории, потому что выбрал себе неудачный псевдоним. Вот, ну, оказался однофамильцем, собственно, того, кого хотели убить, вот так и попал в эту мясорубку. Вот, а в этой серии нам раскрывается, вот, ну, как он, в общем, получил столь неудачное имя, и как будто бы, ну, в общем, мы уже говорили о судьбе в этой мифологии сериала, вот, за кадром как будто присутствует неведомая сила, которая играет с людьми в шахматы, что ли, или, ну, ну, во что-то такое. Потому что очень мелкие детали, например, там, тот же зловещая фамилия, которую взял себе наш герой, да, ну, вернее, не герой, а вот этот молодой писатель. Вот, в общем, все как будто бы имеет значение, и при этом как будто бы люди, ну, не совсем... несут ответственность за свои поступки, как будто бы есть какая-то зловещий рок, зловещая судьба, как будто бы остающаяся за кадром ими управляющая, в общем-то. А тут Глория, она ну, вроде как обычная женщина, которая в этом пытается разобраться, и такое ощущение, что ей не под силам будет, потому что игра гораздо хитрее и гораздо интереснее придумана.
Ну, если только тот самый рок не поможет ей во всем этом... разобраться,
в этом смысле,
как уже происходило.
Мне кажется, вот Глория читает историю, ну, вот эту вот фантастическую повесть своего отчима про наивного робота, который просто хочет всем помочь. Мне кажется, это Глория и есть. Вот, потому что это как, робот достаточно растерянно бродит по земле, и с ним...
Там
и,
порядка двух
да,
миллионов лет.
И он даже не знает, что существует зло, или что существуют злые какие-то персонажи. Он, бедняга, просто исполняет какую-то непонятную миссию, оставленную...
У него программа, он говорит, я могу помочь.
Да,
говорит,
вот
всем,
все, я могу помочь. И, собственно, он как будто бы игрушка в руках гораздо большего сюжета. Ну, в общем, получается закольцовывание сюжета. Наша Глория что-то вроде этого маленького робота, которая пытается безуспешно разобраться, кто же убил ее отчима, вот, а в итоге только больше запутывается, потому что скорее ответов нет, скорее вопросы. И один из таких вопросов, ну, вернее, как будто бы она хотела получить ответ, найдя того самого зловещего продюсера в доме для престарелых, может быть, ну, казалось бы, их разговор может пролить, тем более они были, ну, собственно, знакомы, да, с ее отчимом, могли бы пролить свет на эту всю историю. Вместо этого вот этот старый продюсер, который, ну, в общем, вместо нормальных ответов, он ей преподносит что-то вроде философского размышления. Вот это философское размышление у нас есть, это третий отрывок.
С наукой вот какая вещь. Все доказано. Это называется квантовое что-то там. Она говорит о том, что все мы частицы, которые парят в пространстве. Мы все время движемся. Никто не знает, где мы находимся. И время от времени, бац, мы сталкиваемся. И вдруг на миг становимся реальными. А затем парим себе дальше. Будто и не существуем вовсе. Раньше я думал, это что-то значит. Эти столкновения, люди, которых мы встречаем.
А теперь?
Придержите входную дверь, когда будете уходить.
Простите, мистер Циммерман, еще кто-нибудь навещает? Он звал какую-то Глэдис.
Она умерла. Он здесь давно, после травмы.
Расскажите о ней.
Я не знаю, это было до меня. Но я слышала, его так избили, что он едва не стал овощем.
Ну да, вот. То есть здесь вот, мне кажется, передается это ощущение человека, который из этого маленького, знакомого ему управляемого мира... выходит в больший мир, здесь Лос-Анджелес предстает как такой образ большого города. И кажется, что все теряет смысл, да, такое вот ощущение такой борьбы за смысл. Вокруг такой хаос, он заполняет.
При этом это произносит человек, у которого как будто бы некий смысл был, да, то есть, ну, допустим, заработать больше денег, обмануть каких-то, в общем, мелкую рыбешку, собственно, стать акулой, а получается, что даже злодеи, у которых, ну, более, может быть, примитивные какие-то есть цели, обогатиться и так далее, с цели момента, даже они настроены философски в этом мире. И, собственно, такое ощущение, что из хозяев жизни в какой-то момент превратились тоже в какие-то игрушки. В общем, есть вот за кадром вот эта та самая судьба или рок, и как будто бы он одинаково безжалостен и к акулам, и к мелким рыбам, в общем-то. И получается, что вот эта вот некая картина такого, ну, что, безмолвия какого-то или какого-то игрока за кадром, в общем, большого игрока за кадром, она или судьбы, которая просто играет нами, в общем-то, разрастается. Получается, что к третьему сезону у меня было ощущение от серии некой беспомощности вообще. То есть, вот, и история маленького робота этого литературная ничем хорошим для него не заканчивается, да, и Глория не может найти ответ. Вот, и братьев, ну, двух братьев-близнецов мы пока потеряли из повествования. Ну, в общем-то, вот у меня ощущение растерянности от этой серии, не знаю, как у тебя.
Ну, смотри, опять же, если возвращаться к тому же роботу, да, ну, смешно, да, что мы постоянно о нем говорим, хотя он недаром же, наверное, запущен здесь такой ниточкой. Вот этом самом, как бы, таком анимированном, в анимированных снах, пересказах истории Тадеуса Мобли про маленького робота, в конце он, соприкасаясь с какой-то суперцивилизацией, которая наконец-то его где-то нашла, он им говорит по свою привычную фразу: «Я хочу помочь». Они говорят: «Ты уже помог нам, потому что ты видел все. Ты видел, как зарождалась Вселенная, ты видел, как все происходило». И я думаю, что в каком-то смысле этот сам тоже сериал «Фарго», он представлен как своеобразный такой калейдоскоп. Мы видим разные истории, ну, если угодно, такого человеческого, повторяющегося грехопадения.
Человеческой глупости.
Человеческой глупости, когда люди из-за каких-то вот совершенно, на первый взгляд, обычных маленьких пороков оказываются вовлеченными в какую-то круговерть совершенно неимоверную. И здесь все равно, несмотря на то, что вот мне кажется, что у братьев Коэнов также этот мотив очень похож на... Здесь они в чем-то пересекаются с Вуди Алленом. Да, вот это постоянное такое, какая-то борьба за смысл. Да что такое Вселенная? Это набор каких-то случайных происшествий. Это просто, ну не знаю, мы просто щепки, вот которых это мироздание как-то, вот этот океан мироздания носит. Или же все-таки есть какой-то смысл, и наши там поступки, плохие или хорошие, они действительно имеют какое-то последствие. И здесь, мне кажется, им удается сохранить этот какой-то... То есть здесь в чем опасность? Если сказать, что просто жизнь – это такая круговерть, в которой нет никакого смысла, ну тогда и правда, что тогда вообще? Тогда и Фарго снимать, и вообще... В чем смысл тогда всего, что мы делаем? С другой стороны, если вот прийти к таким наивным выводам, что вот хорошие поступки обязательно в видимом нами отрезке времени приносят там положительные результаты, а плохие поступки – там плохие результаты, тоже этот ответ будет наивен, он не будет соответствовать нашему опыту. Мы как-то интуитивно вот себя сами ощущаем между этих двух полюсов. Вот это ощущение какой-то сложности мира, и она создает вот эту сложность, ощущение неконтролируемости и хаоса. И в то же время какой-то убежденности внутренней, что все-таки, вот эти наши небольшие решения, они что-то меняют. И вот это напряжение вот этой серии остается, и мне это нравится.
Чем серия заканчивается, мы немножечко возвращаемся к заглавной истории. Вот Глория, и напарник говорит Глории, что они нашли того человека, который побывал в доме отчима, причастен к убийству, но только сам он уже умер нелепой смертью, на него свалился кондиционер. Казалось бы, здесь все опять непонятно, и опять же подогревает ту самую картину, что вообще какой-то мир удивительно нелогичен, в общем-то, и смешон одновременно. Вот, но она говорит, что, ну, раз он умер, никуда он от нас не денется. И что она берет своего напарника, своего сына, и они идут пить кофе, чтобы обо всем подумать. И такое ощущение, что надежда в том, что даже если мы ничего не понимаем, если мы сядем рядом с нашими друзьями или просто возьмем любимую кружку и немножечко подумаем,
или просто будем,
мы разберемся.
Или будем просто как бы маленькими шажками переть буквально в сторону вот здравого смысла, в сторону нормальности, сопротивляясь признанию зла нормой, если мы будем вот от этого идти, то куда-нибудь все равно мы выползем. Пусть это будет не какая-то грандиозная победа, но что-то вот такое хорошее в целом произойдет движение. Следующий фильм, о котором мы обещали сегодня поговорить, «Прочь», «Get Out», режиссера Джордана Пила,
Дебютная картина американского комика, снята без единой звезды, при бюджете 4 миллиона.
Ну уже... вот главного героя, я-то его уже заприметил давно. Это британский молодой актер, чернокожий. Я его просто запомнил сейчас с некоторых таких низкобюджетных британских фильмов.
Ну, про звезд, я говорю, звезд нет. Ну, в том плане, что звездных актеров нет.
Ну, да. Ну,
бюджет 4
смысле,
миллиона,
смысле,
уже
да.
Забрал 200 миллионов в американском прокате. Американские критики называют картину «Прочь» одной из лучших картин года. Значит, рейтинг на этих гнилых помидорах. Вот.
Rotten Tomatoes.
Да, он зашкаливает буквально кучу рецензий положительных против одной отрицательной.
Я думаю, надо быть чернокожим американцем, наверное, чтобы оценить все нюансы этого фильма. Я, правда, честно говоря, я не понял, в чем хип, что называется. Да, молодой фотограф Крис, чернокожий, несколько месяцев встречается с Роуз Эрмитейдж, то есть белая девушка с такой хорошей белой семьи, ну, в общем, из провинции, из такой настоящей американской, где еще не забыли до конца наследие рабовладения и сегрегации. В общем, она приглашает его к себе домой, он боится, он справедливо полагает, что, в общем, там как-то... с некой сложностью будет воспринят цвет его кожи. Она говорит, нет, там все нормально, родители просвещенные. И он приезжает, и действительно, вроде бы родители-то душки, там отец голосовал за Обаму, и вроде бы они прям воплощение толерантности. Только прислуга у них черная, и что-то с ними не так. Не с ней, и с ними, и с прислугой. В общем, и вот дальше начинаются там череда странностей.
Саспенс.
В общем, там, да, какие-то мясорубка. Ну, в общем, там дальше уже начинается что-то такое, вроде фильма ужаса. Фильм не пугает, да, прямо скажем. Нет, ты там пугалась? Нет, ты, может, более такая хрупкая?
Нет, совсем нет.
Да, он не пугает. Ну, может быть, он и его просто отнесли к хоррорам, да. Может, он и не собирался пугать особо. Такая своеобразная фильм...
Сатира.
Сатира, какая-то вот, не знаю, ловушка с... ожиданий, еще чего-то. Ну, в общем, не знаю. Хотя, на мой взгляд, фильм как-то оказался, вот, ну, по мне, достаточно предсказуемый с этой точки зрения. То есть он... ну,
нет, какие-то ходы там есть, конечно.
Да,
ну,
вот, скажем, какой комплимент, да, какой комплимент этому фильму можно сказать? То есть в целом фильм предсказуемый, не пугает. И опять же, какие-то вот там, в общем, все в этом фильме западные критики, американские, конечно, американские прежде всего, они говорят о том, что он обыгрывает какие-то вот эти расовые стереотипы и всякие такие штуки.
Ну, типа, все равно американцы демонстративно хорошо относятся.
Я не афроамериканец, я не белый, с точки зрения...
В общем,
вот,
они расистами
не УАСП я, да, я не, в общем, не голосовал за Обаму, но поэтому какие-то, может быть, да, ну, говорят о чем, что здесь высмеивается такой... латентный расизм белой интеллигенции, которая на самом деле, ну, которая, точнее, там, братается с черными и, в общем, там, водит хороводы вместе с Обамой, но в душе-то все равно у них что-то такое есть. Знаешь, и это преподносится чуть ли не как вот откровение в кино. Знаешь, об этом я еще читал в «Хижине дяди Тома».
Нет, мне кажется, мы смотрели всячески ипотетически «12 лет рабства» и какие-то там артхаусные «Лунный свет». И вот сейчас сатиру.
Да, после
прочь.
«Черных геев» ты нас уже ничем
да,
не удивишь.
Да, собственно, но мне кажется, лучше Тарантино в «Джанго». Освобожденном, ну куда тут еще смешней, ну вот.
Слушай, я не знаю, просто я, честно говоря, может быть, действительно этих тем не чувствую, и у меня еще есть некое раздражение от них, они меня забодали уже, честно говоря, все эти темы там про вот, политкорректность какую-то, опять, может, я не чувствую, может, я действительно белый расист, который не хочет слушать голос угнетенной
твари. Тут немножко есть такая идея, что ксенофобы с двух сторон, собственно, мне кажется, крадет весь фильм, вообще совершенно второй персонаж, это приятели главного героя, который с ним по телефону разговаривает все время. Вот, и у него тоже достаточно забавные такие приколы по поводу, ну, белых людей вообще, ну, как они, ну, у него тоже есть такие свои, ну, что ли, такие расистские
в общем,
шуточки.
Да, он, то есть, тут,
вот тут расисты,
кстати, этот фильм
с обеих цветов кожи.
Обвиняли расизм, ну, что он или обыгрывает расизм с обеих сторон, или его упрекали в таком неком черном расизме. Ну, в общем, я, честно говоря, утомился от этого.
Ну, в общем,
я не хочу в этом разбираться
главный
уже.
Главный ход картины какой, да, что, если не раскрывать сюжет, то есть обычно мы привыкли, что белый парень идет по черному кварталу, все нагнетается, естественно, ничем хорошим это не кончится.
Да,
здесь поменяли да, цвет кожи
да,
просто.
Да, нет ничего хуже для черного парня, чем оказаться в такой провинциальной белой Америке.
Все.
Да, вот это все, это самый большой кошмар, и там, в общем, И от белых девушек тоже как-то... Держитесь, парни, держитесь. Ну, в общем, не знаю. Я...
Почему так люди в восторге? Я не... Чего революционного в этом?
Ну, единственное, что о нем можно сказать положительно, да, он, отдельные сцены его, они неплохие. Он визуально сделан хорошо. И как один из кинокритиков заметил забавную вещь, что забавные. Самое страшное, что может быть для чернокожего американца, это вот эти старые сервизы белых. Они таят в себе опасность. Вот. И что может быть страшнее для черного, чем одеть его в какой-то вот этот, не знаю, костюм такого белого, как сказать-то, эсквайра. Да? Ну, в общем, да, буржуа, не знаю. Ну, в общем, все это, конечно, так, наверное... Наверное, это смешно для человека, который привык думать об этих стереотипах, может, испытывал на себе эти стереотипы, может быть, чувствовал их в себе, наверное. Может быть, этот фильм, он как-то для, не знаю, североамериканской аудитории, он какие-то вещи эти поднимает и обыгрывает. Я, честно говоря, так я старался. Мне, говорю, главное, вот этот, мне нравится этот парнишка Дэниел Калуэй, который играет главного героя. Но вот я, честно говоря, не проникся. Не проникся, как-то не почувствовал никаких во мне чувств, ну, никакого внутреннего особого диалога этот фильм во мне не сколыхнул. Напугать не напугал.
Удивить не удивил.
Удивить не удивил, посмеяться я не посмеялся. В общем, не знаю. Да. И опять же говорю, то есть, на мой взгляд, он очень предсказуем. Очень предсказуем. То есть, вот я скажу, что я где-то... Ну, не вот уже я такой специалист, но, в общем, где-то к середине фильма я как-то увидел, к чему все идет. Но, может быть, так и должно быть. Может быть, собственно, в этом есть определенная такая тоже постмодернистская игра. Смотри, когда ты знаешь, о чем будет речь дальше. Ну, давай-ка мы с тобой сейчас об этом поговорим. Не знаю. В общем, короче, я скажу, что не понимаю всего этого вдохновления. Он, опять же... Если его на мини-сцены раскладывать, они красивые, они интересные. Он достаточно легко смотрится, но не более того, не более того. В общем, для всех тех, кто увлечен таким пост-российским дискурсом, добро пожаловать. Для всех остальных, ну, пожалуй, фильм, я думаю, будет, ну, в лучшем случае, любопытен. Но как-то вот никаких сильных эмоций, чувств лично у меня он не вызвал. Ну что, спасибо, что и слушали, и смотрели нас сегодня. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, отзывы в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, наша группа и страница «Раскадровка». До встречи через неделю. Смотрите с нами интересные фильмы. Делитесь своими впечатлениями.